Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.
Здесь в студии ведущий программы «Культурный шок» Ксения Ларина и наш сегодняшний главный герой, наш гость, российский архитектор, художник, основатель и ректор архитектурной школы «Марш» Евгений Викторович Ас. Здрасте.
Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте, слушатели.
Здравствуйте, уважаемый Евгений Викторович. Скажу нашим слушателям номер СМС +7 985 970 45 45 для ваших вопросов. Поскольку у нас сегодня не дискуссия, а именно вот в таком жанре беседы и интервью, то я думаю, что мы успеем коснуться многих вопросов, которые вас тоже заинтересуют, дорогие друзья. Если у нас в гостях архитектор, конечно же, мы будем говорить о застывшей музыке.
Ужас.
Или о застывшей политике, как я назвала.
Давайте не будем.
Ну, для начала давайте я вас поздравлю с 5-летием вашей школы. Это очень такой, как первый юбилей, по сути.
Да, да. Да. На первый юбилей мне в 5 лет подарили велосипед. Вот я заслужили уже, да.
Ну и как, есть что предъявить?
Да,
давай,
да.
Похвастайтесь.
Я похвастаюсь,
да?
Удовольствием. Во-первых, 4 выпуска, мы больше уже 100 человек выпустили, магистров. Это, мне кажется, само по себе большое достижение. Мы открыли бакалавриат, и сейчас у нас учится больше 100 человек, и будет в этом году еще больше. И мне кажется, что мы заняли свою, ну, как бы нашли свое место в архитектурном пространстве российском и, скажу, без скромно скажу, международном. То есть мы отмечены как одна из 100 лучших архитектурных школ, и мы очень гордимся.
Ну что ж, тогда тем более поздравляю.
Спасибо.
Вот смотрите, вы часто повторяете фразу, которая, по сути, такой слоган от Евгения Асса: «Ад – это плохой вкус».
Угу.
Как вы, поскольку мы живем в этом аду постоянно и долго, и будем жить вечно, как вы туда запускаете своих выпускников? Как они себя чувствуют в этом аду под названием «В аду плохого вкуса»? Со своим утонченным и безупречным.
Ну, слушайте, ну как мы все живем? Мы стараемся вообще воспитывать у наших студентов хороший вкус.
Конечно.
Да, и как они там живут, ну, каждый из нас старается в меру своих сил и способностей менять ситуацию к лучшему.
Это возможно? Есть такие сегодня
Ну, конечно, возможно. И это же вообще, ну, все это же очень ситуативно. Знаете, ну вот 5 лет назад был Сергей Капков, и был хороший вкус. Да.
Сергей Капков, напомните, глава департамента культуры,
да,
Москвы.
Да, который, собственно говоря, запустил эту всю, в каком-то смысле, вот всю эту благоустроительную историю, как бы с самыми лучшими намерениями, да, вот что общественное пространство, все, да.
Ну, за что мы можем ему сказать спасибо?
Ну,
создание
за парки,
чего?
За парки, например.
Изменение парковой атмосферы.
Ну, вообще, да, за внесение, как бы, в повестку дня вообще проблемы общественных пространств как сущностные какой-то составляющей части города.
Угу.
Другой вопрос, как это там дальше разворачивалось и где теперь Сергей. Но, в общем, я ему очень признателен, да, и мне кажется, что много полезного было им инициировано.
Угу. А сегодня какой вкус торжествует? Мы подбираемся к важному моменту, поскольку сегодня вы же пешком ходите по городу, поскольку человек из центра, что называется, да, и живете в центре, и мастерская у вас в центре. Поэтому как раз на ваши плечи легла вся основная масса благоустройства, реформаторских каких-то идей наших начальников московских. Как вы в этом...
Ну, смотрите, значит, тут можно разделить на несколько, на несколько вещей. Ну, потому что часто смешивается ну, как минимум три ситуации. Одна – это, собственно, реконструкция и благоустройство центральной, центра Москвы. Второе – это украшение Москвы к разным там, праздникам. И третье – это сам процесс реконструкции. Да? Все эти вещи, как бы, они несколько разные. Значит, первое – по поводу самого проекта благоустройства. Ну, я как бы... У меня есть много по этому поводу сомнений и некоторых беспокойств, потому что мне кажется, что это, ну, понятно, что лучше хорошие тротуары, чем плохие, с одной стороны, да, но в то же время есть что-то, что для меня исчезает бесследно. Это какая-то поэзия московской среды, которая обладала какими-то очень тонкими и специфическими оттенками. Mm-hmm. Да, вот. Это очень, ну, такая материя прямо совсем, совсем тонкая. Вот недавно мы со студентами, вы поймете сейчас, о чем я говорю, недавно мы со студентами обсуждали, например, в контексте оттепели Москву Хуциева. Да? Mm-hmm. И вот появление этой поэзии поэтической Москвы в кинематографе было каким-то открытием вот той поэтической Москвы. Вспомним «Июльский дождь», там, да, например, вот все вот это. И, к сожалению, вот этой поэзии в новом благоустройстве нету, да, и это...
Но в этом не было идеализации какой-то? Там, нет, она на самом деле так выглядела тогда.
Она на самом деле такой была, нет, но на самом деле такой была, конечно, в этом есть взгляд художника, но все же это очень близко к реальному состоянию. И вот этой вот поэтической интонации сегодня, мне кажется, она утрачивается, потому что это такой, ну, в общем, евроремонт очень, ну, он понятно, как делается, как и вообще евроремонт. Ремонт, гипсокартон, потолок Армстронг, светильники, ну, как бы все такое, да, проведен евроремонт. А вот этой вот какой-то составляющей поэтической в нем нету. Возможно, что поэзия возникает со временем. Допускаю, что следующее поколение, когда обшарпаются эти тротуары, когда что-то там побьются бортовые камни, то поэзия опять вернется. Но
вопрос
пока
восприятия,
мне...
простите, Евгений Викторович, вопрос восприятия. Что это такое? Вы говорите о какой-то поэтической составляющей, о каком-то дыхании, о живой ткани города, да, которую вы родились, которую вы знаете и чувствуете. А другие вам скажут, это мегаполис, извините, забудьте все, что было до вас. Это как вот Нью-Йорк, как там, что там еще можно назвать?
Нью-Йорк очень своеобразный город.
Я там не была, не знаю.
Нью-Йорк очень своеобразный город, с очень характерными какими-то
Токио.
Деталями. И Токио тоже, да.
Так.
Так вот, у Москвы своя была, тоже, и остается. Остается свой образ. Ну, я вам скажу, ну, например, вот для меня очень важная вещь, поскольку я тоже принимал участие в этом программе, проектировал что-то для программы «Моя улица» и пытался сохранить какие-то казавшиеся мне поэтически важными.
Например,
ну, вот, например. Мне, например, очень нравятся висящие фонари на перетяжках. Мне казалось, что это какая-то очень характерная черта вот традиционного московского ландшафта. Покачивающийся свет, там снежинки, которые там в этих конусах пляшут. Света там пляшут. Ну, что-то в этом было для меня очень важное. И мы сохранили это, сделали немножко другой дизайн самих этих фонарей, но в процессе утверждения сказали, что, оказывается, в московском правительстве есть такое мнение, что у москвичей над головой должно быть чистое небо. Ну, простите за высокопарность, но именно так мне было сказано. Значит, вот чистое небо, оказывается, фонарей не может быть. И мне это очень грустно, потому что для меня это какая-то важная часть вот этой вот поэтической картинки Москвы. Мне очень жаль, например, бортовых камней, которые выкинули и переработали на гравия, которые были еще с 19 века.
Что такое, объясните?
Ну, края тротуаров такие были толстые, гранитные, щербатые, прекрасные блоки, которые, по-моему, сохраняли какой-то еще... Понимаете, удары экипажей на них были отпечатаны на этих камнях. А что такое город? Город – это память, прежде всего. Это инструмент коллективной памяти. Исчезновение памяти для меня... означает некоторую утрату ценности города. Вот, поэтому накопление памяти должно сопровождать все, любые реконструктивные мероприятия. Значит, вот я сказал про благоустройство. Нет, да, ну вот, а вместо тех фонариков, про которые я говорил, появляются какие-то, ну, сомнительного вкуса для меня, там, да, вот то, что сейчас там на Малой Бронной, на многих таких, ну, как бы исторические, как бы непонятные, я не знаю, какой-то, в общем, такие фейковые изделия, которые меня безумно раздражают, ну, прямо вот совсем раздражают смертельно. Вот, значит, что касается украшения к праздникам, ну, вот здесь вот это ад, действительно, от дурного вкуса. И что с этим?
Цветы, да.
Ну, все это яйца.
Яйца эти, огромные, да, драконьи.
Да, ну, да, да. Все это ужасно, на мой взгляд. Но, по-видимому, это соответствует некоторому массовому вкусу и потребительскому запросу.
Фотографируются,
это замечательно, да, и это, конечно, это делается в том числе с расчетом на селфи.
Да.
Да, и это.
У нас вот видели, простите, подходили к нашему подъезду, у нас там стоят такие вот зеленые мохнатые наушники. Угу. Да? Это там магазин какой-то в качестве приманки.
Да, Мистер Хэд, да.
Но люди-то воспринимают это как некий элемент городской скульптуры. Да. Фотографируются в этих наушниках.
Да. Ну, нет, ну, понимаете, здесь, мне кажется, тут вот я недавно об этом говорил, что меня очень смущает вот такая попытка вернуть какие-то вот эти все исторические сюжеты в процессе уничтожения подлинной истории все время как бы разыгрывать какой-то спектакль, исторический спектакль. Значит, это какая-то для меня такая контроверсия, которую я никак не могу понять. Вот. А третье, что конечно, нам важно, это организация этого благоустроительного процесса. Это, в общем, вот такая операция на всем теле без наркоза. Это очень все-таки такой серьезный вызов городскому сообществу, потому что я понимаю замысел московской мэрии и правительства Москвы, ну, как бы быстро сделать вот все сделать быстро и хорошо, да? И
вот нам скажите, какой замысел? А то не очень все понимают. Ну, что они хотят? Второй год Москва взорвана.
Нет, вот еще не второй, будет еще и третий, и четвертый, наверное, потому что еще не все же, там осталось еще много улиц, которые требуют реконструкции. То есть требуют. Они, может, ничего и не требуют, которые как бы обречены на реконструкцию. И вот здесь, мне кажется, что здесь совершается какая-то ошибка принципиальная, потому что, во-первых, там, ну, то, что я сказал, что это делается без наркоза, то есть без какого-то сопровождения, ну, такого хоть минимального успокоения для жителей. Да? Во-вторых, что это делается таким массированной атакой. Собственно, нет необходимости делать все сразу. Да, конечно, мне скажут, что лучше пережить один раз, ну, ремонт.
Не
да,
один, да.
Да, но...
Состояние депрессии уже какое-то коллективное.
Совершенно верно,
настройки
да.
Жить невозможно же круглые сутки.
Да, и мне кажется, что вот здесь очень важно понимать, что город – это не только благоустроенные тротуары, но это и люди, их настроение. И мне кажется, что если, ну, как бы хороший, заботливый руководитель должен думать о том, чтобы граждане его города чувствовали себя хорошо. Но нельзя обещать, что, значит, сейчас тебе будет больно, а потом все будет прекрасно. Нужно, чтобы тебе не было больно. Надо сделать, чтобы тебе было, ну, как-то приемлемо. Вот. И в этом смысле я думаю, что какие-то должны быть... Просто по-другому эта работа должна была бы быть организована по-другому, если вообще она требуется. То... А частично, да, я не могу не согласиться с тем, что какие-то вещи действительно город должен улучшать какие-то...
Ну, например, вот что, на ваш взгляд, все-таки оправдано из всего того, что уже сделано или в качестве еще
работы. Сказал, смотрите, есть какие-то вещи, которые, на мой взгляд, полезны. Ну, например, там съезды с тротуаров для инвалидов, да, сделаны какие-то нормальные переходы.
А широкие тротуары?
Ну, мне кажется, что широкие тротуары это все-таки тоже лучше, чем узкие, да, особенно в центре, там, где много террас, кафе и там есть большие потоки пешеходов. Я не думаю, что это что это неправильно. Есть какие-то вещи, которые менее понятны, там, с, там ширина тротуаров, там, скажем, передо мной, перед моим домом на Садово-Кудринской, ну, уже как бы зашкаливает, там, ну, можно уже проводить парады на этом тротуаре. Вот. Но это уже отдельная история под, про то, что можно проводить, а что, чего нельзя проводить в городе. Вот. Так что я считаю, что вот эта вот организация всего этого благоустроительного процесса, конечно, сильно организована совершенно неправильно и без внимания к человеку, собственно, к горожанину. Все-таки надо любить своих, надо любить жителей города.
А вот скажите, вообще на вашей памяти, как давно проводилась такая масштабная реконструкция города, когда просто вот на глазах умри все старое, начнем жить сначала, начнем
такого
с нуля.
Не было, конечно, такого не было. Вот, ну, мы только что с вами это обсуждали. Значит,
ну,
вот такая самая большая на моей памяти такая градостроительная интервенция была, было строительство Нового Арбата, и я в 64-м году, будучи студентом первого курса института, работал вот именно, может быть, вот на этом, на 14-м этаже.
Строили для нас студию.
Устроил для вас студию. Сейчас не могу это вспомнить точно, но мы здесь довольно долго работали в качестве строительных рабочих. Это называлось практика для архитектора. Вот. Пользы от этого не было никакой ни стране, ни архитектуре, но так было принято. Вот. И вот Новый Арбат в этом смысле, конечно, так такая грандиозная градостроительная авантюра, которые до сих пор как бы непонятно, что это такое.
Ну, если такие вспомнить тоже масштабные, наверное, реконструкции проекта, то что очень быстро стирается, на самом деле, стирается из памяти все, как физическая боль, которая забывается быстро. Да?
Счастье.
Смотрите, Манежная площадь. Еще недавно она была площадью. А сейчас там что? Сказочный город, большой стеклянный глобус. Мы все забыли, когда это было абсолютно пространство, площадь.
Ну да, огромная. Но ведь это кстати, легко тоже вспоминается, что это было и зачем это было все сделано.
Да.
Да. Но все же это была пустота, и эта пустота просто, так сказать, реформировалась из одного типа пустоты в другой тип пустоты.
Ну, все равно ощущение, что там все как бы всего много, наворочено сейчас-то все.
Ну да.
Они толкают друг с другом там все всякие объекты.
Ну да, там и эти ручьи с медведями там, да.
Простите, ради бога, новости у нас сейчас по плану, потом продолжим.
Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок. Культурный шок.
Возвращаемся в программу «Архитектура. Застывшая политика». Так мы сегодня определили тему нашей встречи. Здесь в студии, напомню, Евгений Викторович Ас, архитектор, художник, основатель и ректор архитектурной школы «Марш». Нашим слушателям напомню номер СМС +7 985 970 45 45, чтобы мы все успели. Вопросов очень много. Давайте так я спрошу у вас, Евгений Викторович. А ведь советская власть, она разве не все уничтожила, все, что касается Москвы, ее, как вы говорите, поэзии, ее дыхания, ее живой ткани?
Не успела.
Не успела.
Не успела. Многое успела. Но кое-что и привнесла, как это ни странно сейчас прозвучит, хотя я не являюсь поклонником генерального плана 35-го года, но некоторые вещи, которые были построены, в общем, оказались значимыми для Москвы, ну, там, высотные здания, например, да.
Сталинские,
да? Да. Я не употребляю сталинские умышленно, там, как бы, да, по некоторым причинам.
Ну, что делать?
Вот, но...
Хрущевки, сталинские высотки, мы так
да, живем. Да, вот, кстати, очень, да.
И брежневские черемушки.
Да, это интересно, потому что, в общем, вот интересно, как нынешняя власть будет, что останется. Неужели только тротуары?
Ну, от Лужкова что осталось? Да, давайте ну, так. Есть какие-то признаки именно Лужковской Москвы?
Ну, кое-что есть, да. Ну, например, все-таки храм Христа Спасителя прежде всего, так как бы вспоминается как основное, такое, основное достижение, Манежная площадь, которую вы упомянули. Ну, и некоторое количество довольно забавных...
МКАД.
А?
МКАД.
МКАД, ну да, ну да. Это да. Но я как бы такое имею в виду такую среду городскую, значит, довольно значительное количество таких странноватых сооружений с башенками, которые были идентифицируются, ну и сейчас идентифицируются как лужковский, так сказать, псевдоисторический такой стиль. Вот, ну, пожалуйста, и все, да, такого.
Ну, если говорить...
Петр, конечно.
Ну, видите, сейчас у нас уже есть, во-первых, этот самый князь Владимир, но это все-таки, вы знаете, какая штука? Все-таки это не Собянинская Москва.
Нет.
Это путинская Москва.
Ну, не знаю, нет.
Можно так сказать?
Нет, я бы так не сказал, потому что Путин — это интересная, кстати, тема, потому что он не созидательный герой, вообще-то говоря, если так вспомнить что-то такое, что останется как утверждение власти в строительстве, так вот так и не вспомнишь, uh-huh. вообще-то говоря. Даже Медведев оставил Сколково, там, допустим, да, или Новую Москву uh-huh. приделал. Uh-huh. А вот что, Сочи, да, что мы вспомним? Значит, какие-то спортивные достижения,
олимпийские
дела, uh-huh. чемпионат мира по футболу, но все-таки это не заявление. В этом смысле... Как бы интересно, что при таком длительном сроке правления никаких таких явных строительных инициатив, угу. особенно в столице, да, может быть, к счастью, как раз президент не совершил это, может быть, к его достоинству мы отнесем.
А если говорить о советском периоде, не сталинском только, а вообще, в принципе, советской архитектуре, вот как мы здесь распределяем, что мы считаем памятниками архитектуры, а что считаем, ну, вполне себе какой-то дрянью, от которой можно избавиться не глядя. Да, вот я вас мягко подвожу к теме конструктивизма. Это все-таки советская эпоха, да? Как это?
Ну, видите, конструктивизм мы можем считать советской эпохой, но это все-таки международное движение, которое реализовалось в таком виде в России. Mm-hmm. Да? Это нельзя сказать, что это вот прям такое изобретение российское. Конечно, оно приобрело здесь специфические черты, но это было там Баухаус или Корбюзье. В общем, это не то, что это такие прямо совсем самостоятельная история. Поэтому, да, это принадлежит советскому времени, но это в то же время принадлежит и большому международному движению. А сохранение этого, безусловно, очень важно. И то, что там какие-то сооружения этой эпохи не расцениваются как памятники, на мой взгляд, это недоразумение. Или это злоумышленно как бы делается, потому что понятно, что они находятся в не очень благополучном состоянии, и для девелопера проще сломать и построить на этом месте что-нибудь такое этакое, приносящее деньги, чем сохранять, ну, там, дворец культуры Серафимовича, грубо говоря. Да, вот из последних да. событий, который, да, может быть, это не шедевр мировой архитектуры, но здесь ведь я бы очень поостерегся вообще раздавать такого рода, так сказать, ярлыки. Я не знаю, где мы не ошибиться бы, понимаете, что сегодня не шедевр, завтра шедевр. Как мы относимся вообще к историческим сооружениям? И я очень переживаю за эту всю... Это происходит прямо на глазах. Там, да, вот эта телефонная станция, которая была разрушена. И сейчас дворец культуры Серафимовича и многие другие вещи на моей памяти были уничтожены замечательные произведения. И всегда находятся аргументы, да, там, ну вот, сейчас построен, ну, вполне симпатичный современный дом на месте типа фабрики на улице Красина. Но эта фабрика была чудесная, да, и аргументация в пользу ее сноса заключалась в том, что вот там производились там какие-то краски были, вот их нельзя теперь вытравить никакими силами. Или там донские бани, которые сломали тоже на наших глазах, тоже замечательная была вещь, там вот там грибок, значит, вот грибок уже теперь никогда не вытравить. Значит, все это, конечно, не очень сильный аргумент, и... И мне очень жаль утраты этих вещей. И жаль, кстати, здесь вот надо сказать относительно системы управления. Вот когда пришло правительство Собянина, пришло к власти, были созданы довольно много полезных комиссий, членом которых я, например, был. И одна из комиссий, которая занималась вопросами сноса и сохранения памятников, ну, не памятников, а вообще сооружений в Москве, в которую, кстати, входил и Сергей Бунтман, она в какой-то, ну, все-таки какой-то общественный вес у нее был. Ее распустили, вот ее уже несколько лет как нету, что, на мой взгляд, симптоматично. То есть, была все-таки общественная, какой-то пригляд общественный за этим был, там были представители Архнадзора и так далее, и теперь его нету. Значит, теперь это целиком и полностью отдано на усмотрение чиновников, и таким образом, вот как следить, кто?
Ну, видите, какое сейчас на наших глазах мы видим, происходит невероятная протестная активность московского населения, которые вот подвержены, попали под нож этой реновации, да, потому что благоустройство моей улицы не так страшны, как выяснилось, как возможность лишиться вообще своего собственного гнезда. Да, да, люди там живут, многие живут там годами, десятилетиями, что называется, просто вообще родовое гнездо в этих домах, да, а многие, кто-то купил, ну, неважно. Важно то, что сегодня люди пытаются какой-то свой голос возвысить в протестный. Это возможно, как вам кажется? Вот они же почти чуть ли не под бульдозеры уже там бросают.
Ну, да. Ну, видите, наверное, надо начать с какого-то издалека, потому что... Мне кажется, что вообще градостроительство, и, по большому счету, это система, это механизм подготовки и принятия решений. Значит, вот откуда берутся такого рода решения и каким образом они реализуются. Да? И вот сейчас мы столкнулись, и городское правительство столкнулось с абсолютной неподготовленностью этого решения и с абсолютной порочностью самого его заявления. Да? То есть, как бы, да? Упустив из виду очень важную вещь, или, в общем-то, может быть, даже никогда о ней и не задумывавшись. Знаете, в пьесе Шекспира «Кориолан», значит, народный трибун, имя которого я не помню, произносит замечательную фразу «What is the city but the people?» Что такое город, как не люди? Значит, вот это очень важный тезис, который... Городское правительство должно все время помнить, что город – это не здание, что город – это не только дороги и инфраструктура, но прежде всего город – это люди. Там в ответ на эту фразу народного трибуна народ Рима кричит «We are the city», да, «Мы – город». Вот. И, по-моему, вот сам недопонимание этого важнейшего тезиса, что город – это не подчиненные. А город – это жители, и правительство – это обслуживающий персонал этих жителей, в сущности, да, и что нельзя ими манипулировать, а необходимо организовывать очень последовательное, очень кропотливое и сложное взаимодействие с каждым отдельным членом городского сообщества. И вот мне кажется, что это как бы это осознание, может быть, приходит, я еще не понимаю. Значит, все эти вот какие-то странные опыты с голосованием, все это выглядит, конечно же, такой, ну, имитацией, да, это такие символические взаимодействия, да. Кстати, есть очень хорошие, вот в американской градостроительной практике существует так называемая лестница Арнхейма, по-моему, называется, в которой определены уровни взаимодействия городских властей, городских владений с населением. Да, там есть вот низший уровень, который называется манипуляция, да, потом средний уровень – это символические взаимодействия, к которым относятся там консультации какие-то, так сказать, вот типы задабривания, да, соблазнения. Вот. А потом есть высший уровень, который уже называется гражданская власть. Это когда население... вступает в прямую, активно вступает, собственно, в принятие решений. Да, и высший уровень – это гражданский контроль. Значит, вот мы пока что, отвечая на ваш вопрос, можно ли это организовать, для этого нужно построить вот всю эту систему взаимоотношений. Сейчас это все-таки,
не конечно... получится, конечно, ничего.
Ну, не знаю.
Это общая тенденция. Давайте все-таки не забывать контекст, где мы с вами живем.
Согласен,
мы сегодня,
да.
Население сегодня не является той частью государства, которая имеет главный голос.
Да, совершенно верно.
Нет, не по всем предметам.
Ну, конечно, это идея, советская идея все-таки, что население – это подчиненные. Да, подчиненные.
А сейчас еще дети малые. Ни своего счастья не понимаете.
Своего счастья не понимаете. Ну, это всегда было, понимаете, это советская история. Хороший подарок получили москвичи и гости столицы к 1 мая.
Но, тем не менее, же были, пусть так, но, тем не менее, тот же князь Владимир, которого я упоминала, я имею в виду его священный образ, его же собирались на Воробьевых горах поставить, и это было принятое решение, мы это знаем, да? Mm-hmm. Вот благодаря, как я понимаю, все-таки общественному резонансу и такому вот мощному противодействию москвичей этого не случилось. Его поставили в другом месте.
Ну, Ксения, тут я вообще еще давайте еще поспорим, может быть, бы стоял он себе там, сполз бы он с этой горы и утонул бы в реке, и, может быть, бы и слава богу. А теперь он стоит, это чудовищное, конечно.
Жуть,
да? Это какой-то... При том, что он получился, конечно, очень смешной на этой подставке, как-то такой вот... Ну, прямо нет, ну, это даже обсуждать как-то не хочется, потому что это ниже всякой критики. И, вот. А как бы доказать то, что его вообще не надо здесь ставить, вообще в Москве, вот не удалось. Все-таки, значит, решение было принято, Салават Щербаков его уже изваял, и чего теперь делать? Надо его куда-то приткнуть, да, значит, ну куда? Куда его так под... Вот решили, значит, таким нелепым образом его воткнуть ужасно.
Но у нас же есть должность главного архитектора города Москвы, она же существует, и даже есть человек, который ее занимает.
Да.
Вот что-то решает...
Ну, вы знаете, да, в меру своих возможностей, да, решает. Я отношусь, кстати, к нему с большим уважением и считаю его очень компетентным и успешным в своем, вот, в рамках своих полномочий. Но думаю, что он не решает многого того, чего ему не дают решать. То есть я сейчас не берусь это обсуждать, но собственно, те какие-то инициативы, которые от него исходят, вообще все довольно позитивные. Ну, там, введение конкурсных процедур на какие-то важные городские ситуации, обсуждение каких-то участков, которые как-то влияют на градостроительную ситуацию. Но вместе с тем, вот как член архитектурного совета, я могу сказать, что какие-то, несмотря на все какие-то пожелания членов совета, мы не можем обсуждать. Ну, там, вот, скажем, с Владимиром это, так сказать, это решается не на другом уровне, да.
Ну, а с точки по реновации, там есть вообще возможность для дискуссии, да? Потому что вот я вижу вопросы от наших слушателей. Почему сносить? Почему нельзя поставить дом отреставрировать? Почему? Неужели все дома, те же хрущевские, подлежат именно сносу?
Ну, я могу только свою точку зрения на этот счет высказать. Я тоже согласен с... Значит, я считаю, что здесь должна быть довольно ювелирная работа в этой области, которая требует вот такого последовательного замещения, ремонта, восстановления и так далее. Я не думаю, что вот какой бы то ни был сейчас такой масштабный, крупномасштабный такой проект замены, вот прямо тотального сноса и замены, решит эти проблемы. Я сторонник реконструкции, которая делается не топором, а скальпелем все-таки. Мне кажется, что... И город, собственно, так и строится. Мне кажется, что сейчас вот время больших таких вот радикальных градостроительных преобразований уже осталось, скорее, такой в эпохе модернизма, а сейчас все требует какого-то гораздо более щадящего и такого тщательного подхода. И как здесь очень сложно, мне очень трудно сейчас как бы доказывать свою точку зрения в профессиональной среде, потому что все-таки есть какой-то профессиональный профессиональный подход. И вот здесь все время возникает некая двойственность, такое, как бы сказать, такое раздвоение. Mm-hmm. Ты гражданин прежде всего или профессионал? Или ты, значит, как профессионал, там, ты должен за реконструкцию. Как гражданин я никак не могу стоять за эту реконструкцию, потому что я всегда буду на стороне тех, чьи права ущемляются.
Ну, видите, все равно мы это страшное слово «урбанистика» мы не произносили сегодня в нашем разговоре, но это как бы одна из, как я понимаю, один из главных аргументов сторонников этой реконструкции, благоустройства, реновации, всего, что придумано сегодня касательно облика Москвы, это то, что вот вы типа тупые, не понимаете законов современной урбанистики. Будет лучше. Будет лучше, говорят нам многие защитники этого процесса. На ваш взгляд, будет лучше?
Ну, видите, это надо понимать, что такое лучше. Я всегда очень с опаской отношусь к вообще идее такого лучше. Вот я вырос в эпоху строительства коммунизма. Должно было быть все время лучше. Значит, вот становилось все лучше и лучше и лучше. Вот мы все время жили все в лучшем и лучшем мире. Не знаю, у меня есть опасение, что понимаете, это не решается на уровне лучше-хуже. Я вот недавно кому-то рассказывал, значит, я живу на Садовом кольце. У меня окна выходят на Садовое кольцо, и все говорят, ты можешь здесь жить? Это ужас, шум, гам, вообще, это же пыль, грязь, бензин. Ну, и мне там предложите мне вместо моей трехкомнатной пятикомнатную в Чертаново, я скажу, ну вы что, с ума сошли, что ли? Это же лучше. Mm-hmm. Может быть, это и лучше, но мне.
А кому-то лучше.
Наверное, mm-hmm. наверное, лучше. Но я бы не взялся утверждать, что это лучше. Градостроительство вообще очень такая мутная же история. Понимаете, градостроительство и развитие города — это же во многом процесс стихии. Случайный. Мне нравится в каком-то смысле случайность этого процесса. То есть это лучшие города, те, которых никогда не совершались акции крупные градостроительные акции. Мне больше всего нравятся вот какие-то такие постепенные. Там тоже что-то сносили время от времени, да, но все-таки вот есть накопление памяти, накопление истории. Я даже скажу, что я понимаю, что эти пятиэтажные районы действительно там амортизированы во многом, но вместе с тем они тоже уже накопили какой-то поэтический ресурс. В них тоже уже какая-то есть своя эстетика, которую тоже, на мой взгляд, жалко потерять. То есть уж если производить какие-то замещения, я бы замещал на примерно то же самое.
Вот, как они бы, на эти небоскребы, да?
Уж небоскребы точно я бы не стал там ставить. Потому что я вообще сомнением отношусь к идее увеличения плотности в городе. И, мне кажется, пятиэтажная застройка почти что оптимально с точки зрения какого-то человеческого взаимодействия. Да, там есть, я всегда говорю, знаете, все-таки есть человеческие какие-то обстоятельства, которые очень важны для жизни. Ну, например, когда мама может с балкона крикнуть: «Петя, иди обедать домой», это все-таки важная часть городской жизни. С 18 этажа уже не крикнешь, да, и не выйдешь на балкон вообще. Да? И вот в этом есть какое-то важное для меня очень важный ресурс городского благополучия.
Ну, вот смотрите, все равно у нас, конечно, невозможно наш город, как, допустим, любую европейскую столицу, разделить на исторический центр и как бы и новый Париж. Ну, нет такого, mm-hmm. да? Невозможно. И нет такого понятия «старый город» в Москве же. Нет такого понятия?
Ну, как? Есть.
Где?
Ну, что вы называете? Я не знаю.
Остатки старой Москвы, мы говорим так. Но так как понятие вот какой-то вот обнесенный крепостной стеной «старый город», такого нет понятия.
Ну, вообще, «старый город» у нас есть Кремль, да? Если mm-hmm. Кремль вывести оттуда всю, так сказать, начальственную составляющую, кстати, такой
проект. И оставить именно как исторический центр.
Ну, как старый город, да, и сделать его частью, нормальной частью города, как его и положено было бы быть. Мы такой, кстати, проект делали со студентами, так сказать, десакрализация Кремля и Красной площади. Это важнейшая часть, на мой взгляд, развития Москвы. Для того, чтобы уничтожить вот эту вот самую, так сказать, сакральную и такую монументальную имперскую силу вот в Кремле, да, и в окружении. И это бы поменяло радикально атмосферу города. То есть, открыть все ворота, сделать проходным Кремль, вечером там рестораны и бары, и люди там живут.
И никаких военных парадов.
Никаких парадов. Вообще, какая-то нормальная такая жизнь. И Красная площадь, по которой когда-то трамвай ходил, может тоже быть вполне себе нормальным местом. Ну, естественно, там со всеми этими разобраться с...
А с этим, да, действительно, погостом?
С погостом? Ну, видите, вообще погост тоже... Много бывает в центральной части городов бывают старые погосты. Ну, ничего такого особенного. Ну, там лежат какие-то покойники.
Ну, тут не какие-то.
Ну, видите, это вопрос...
Знатные покойники.
Ну, знатные, ну, и что? Ну, лежат себе. Это, мне кажется, что если на них не обращать внимания, то само рассосется.
А мавзолей?
Ну, на мавзолее у меня есть предложение, значит, чтобы, ну, как-то не, тоже десакрализировать это. Просто там заменить надпись на фасаде, написать просто «покойник».
Ну, это вы шутите.
Почему? По-моему, хорошая идея.
Но мне кажется, мне другая идея нравилась. Но нет, понятно, что его надо покойника уже закопать, как-то.
Нет, ну, это само собой. Ну, а если вот просто, если музей покойник, купаться. Есть такой, вот у нас есть в центре Москвы, есть такой, лежит один покойник. Можно посмотреть на покойника. Интересно же, все идут, смотрят. Вот как выглядит, Петечка, смотри, как выглядит покойник. Вот как-то так.
Насколько, на ваш взгляд, наверное, последний вопрос, совсем последний, насколько, на ваш взгляд, вообще влияет на историческое развитие, на историческую перспективу вот это вот интерьер, в котором мы живем, декорация, в котором живет Москва?
Ну, это не декорация, вообще-то говоря. Это довольно такой серьезный сценарий.
То есть, сценарий здесь есть? Он читается в этом облике?
Безусловно. Да? Ну, видите, вы назвали программу «Архитектура как застывшая политика», но на самом деле я бы не использовал слово, мне не нравится слово «застывшая», я бы сказал «воплощенная», скорее, то есть обретшая плоть. Да, безусловно, каким-то образом откликается на это, и всегда так было. Архитектура всегда при власти, всегда при заказах, при политике, да. Полис – это город.
Ну что ж, на этом мы закончим нашу встречу с Евгением Ассом. А я напомню, что после 2 часов про воплощенную политику с вами будет говорить Алексей Венедиктов в программе «Персональный ваш».